Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Потемка, я ведущий этой передачи, и сегодня у нас в студии профессор Академии геополитических проблем Поттербо Анатолий Асланович. Сегодня я хотел поговорить, что называется, за деньги. Вопрос этот очень большой, огромный, который безграничен, как океан. Я копался, в свое время начал копаться лет 20-25 назад в природе денег, и в итоге прочитал довольно много литературы, и не вся она меня удовлетворяла, эта литература. И вот я вышел на Анатолия Аслановича и поразился глубиной тех вопросов, которые он поднимал. Прямо вот это докопался он, на мой взгляд, до тектонических плит, на которых стоит вся финансовая система. Анатолий Асланович, вы не могли бы начать разговор и поднять эту тему более глубоко?
Да, Михаил Алексеевич, мы вообще-то здесь эту тему начинали вообще поднимать здесь же еще с Ильей Бакатовым. Уже три записи сделали. Тема бездонная.
Перебью вас?
Да, конечно.
Я смотрел эти эфиры, они мне крайне понравились. И, собственно, почему я и с вами начал общаться, это тоже был один из побудительных мотивов, вот, чтобы с вами как-то начать диалог, общаться, связаться с вами, найти вас через наших общих знакомых и друзей и задать вам те вопросы, на которые я до сих пор не получил ответы.
Вот отлично. Дело в том, что я хочу, чтобы зрители тоже видели, что у нас вы будете не в роли ведущего, а я приглашенный, да, гость, так, значит, буду читать лекции. Будет интереснее, чем если мы будем с вами вести как бы диалог. Вы тоже довольно глубоко, я посмотрел ваши материалы, которые вы подготовили, довольно глубоко копнули, за что я вам тоже очень благодарен. Так что вы человек уже с ведущим в этих вопросах тоже.
Да, спасибо.
Так что и мне будет удобно говорить, вот, значит, вот, сложность в чем, главное, в чем сложность основная в этой теме? О том, что вообще-то в российской современной науке вообще нет темы, как таковой, денег. Особенно понятие денег, эволюции денег, каковы современные деньги, фиатные деньги, какова их, каковы их функции, множество функций там. Самое главное, какова их политическая роль. И есть еще момент такой, который вообще не раскрыт в нашей науке, и даже вообще никто практически ее не касается. Фиатные деньги, давайте определение сейчас сформулируем опять, потому что это регулярно нужно будет формулировать это определение, чтобы люди понимали, что такое фиатные деньги. Ничем не обеспеченные, официально ничем не обеспеченные деньги.
А вот можно я буду вас перебивать?
Закончу эту мысль, да, сейчас. Главная фиатная валюта, единственная фиатная валюта, вообще существующая в мире, по-настоящему фиатная, это создающийся в Америке доллар. Создает ее частная компания, какая-то, значит, лица, не государство США, а частные лица, компания. И сформулирую определение, что такое доллар сегодня, поскольку в безналичной форме в основном, да, наличный доллар уже составляет не менее 1% от общего объема денежной массы, долларовой массы, оборачивающейся в мире. Поскольку это только в безналичной форме, это всего лишь некий объем цифр, объявленных деньгами их эмитентов. Вот это очень важный момент. Хочу, чтобы все понимали. Нужен миллиард?
Мне уточняю еще для себя вопрос, давайте. Потому что, смотрите, ну, в чистом же виде, по сути, у нас вот фиатная валюта появилась в 71 году, я правильно понимаю? Да. Это вот прямо рафинированные фиатные деньги.
15 августа 1971 года указом президента США Никсона фиатный доллар официально был отвязан от золота.
И вот до этого момента, чтобы доллар не был в чистом виде фиатной валютой.
Доллар был обеспечен частично золотое обеспечение. Да. Значит, одна унция доллара стоила 35 долларов. А вот, или наоборот, сейчас я Так, ну, по-моему, такая,
не суть важна.
То есть обеспечение было частичное, обеспечение, да. Доллар был частично обеспечен долларом. Самое. Но уже к тому времени, когда его отвязывали от золота, суммарный объем долларов созданных наверняка многократно превысил объем имеющихся золотого запаса в США и наверняка уже даже в мире тоже. Сегодня же долларов насоздано такое количество, что не только золота не хватит для его, значит, покрытия, да, если обеспечения, но всего мирового, но и, наверное, всех мировых активов материальных. Тем, ну, поскольку если не основным обеспечением, инструментом обеспечения долларовой массы, оборачивающейся сегодня в мире, являются формализованные нематериальные активы, всякого рода деривативы, оборачивающиеся на фондовых рынках.
Хорошо.
Суммарный объем, который многократно превысил суммарный объем всех формализованных материальных активов.
Вот смотрите, вот сейчас вот мы подходим к такой вот интересной теме для меня. Да, наверное, для всех. Это природа и функция, и самое главное, политическая роль фиатных денег.
Ну, это вот. Вы сразу ответите. Давайте сперва о природе поговорим.
Давайте, да.
Потому тут, что да, только об одной природе...
У меня тут три вопроса практически. Вот в моей реплике было три вопроса. Давайте о природе сначала поговорим.
Природа, вот только что мы об этом и сказали.
Да.
Это, даже сформулировали мы, это ничем не обеспеченные цифры, набранные на компьютере. Ну, например, вам нужен миллиард? Нет вопросов. Я могу напечатать на компьютере, кликнуть, отправить. Но перед этим вы мне должны гарантировать то ли самое, что какую-то товарную массу мне должны прислать в обмен на, значит, на мои цифры, или же залоговое обеспечение какого-то. При этом, если это касается, скажем, чужих людей, не имеющих отношения к эмитентам долларов, то эта товарная масса должна быть обязательно материальная. А вот для своих эмитентов, да, работающих, функционирующих в системе в самой, то там можно, основная масса денег создается именно под нематериальные разного рода активы. Ну, что здесь очень важно заметить, что им могущество самих эмитентов долларов, да, базируется на двух факторах. Первое – абсолютный контроль над мировой финансовой системой и определение в монопольном определении правил ее функционирования. И второе – монопольное и абсолютно бесконтрольное создание денежной массы в любом требуемом им объеме.
Вопрос сразу. Монопольное слово. Я зацепился за слово «монопольное». Вот это монополия. Кому принадлежит? Государству,
физическим лицам? Я же только что перед этим лицам. Только что сказал.
А вот я бы хотел для себя вернуться. Физическим лицам, государству, каким-то структурам финансовым.
Но у кого эмитентом, в руках монополия? Эмитентом доллара. Мировая финансовая структура такая глобальная.
То есть это некие физические, юридические лица?
Ну, они, значит, физические лица, которые владеют основными банками, учредившими Федеральную резервную систему. Это 12 американских банков, основной из которых Нью-Йоркский банк.
Хорошо. Теперь про политическую роль.
Политическая роль – это главный... скажем, на сегодняшний день, наверное, главный инструмент, политический, экономический инструмент, обеспечивающий им статус доминирующей в мире силы. Если, скажем, вы обладаете бесконтрольной, ну, помню, как-то раз, это сам Ротшильд, один из Ротшильдов сказал, дайте мне возможность управлять деньгами, он даже не произносил слово, тогда не было, фиатных денег не было, представляете, тогда даже, когда. Он говорит, дайте мне управлять деньгами, и мне без разницы, кто создает какие законы. То есть мощь делали, а сегодня, это тогда были деньги, деньгами были золото. А сегодня золото, оно ценилось по своей синьораж, то есть, который получали эмитенты денег, он составлял максимум процентов там, до английской программы перечеканка английского проекта, реализованной Исааком Ньютоном, деньги максимум синьораж получал, то есть от эмиссии денег синьор получал, создававший, имитировавший деньги, отливавший монеты, не более 10% себе оставляли, в среднем 10% оставляли. И это считалось огромная прибыль такая.
Ну, то есть, вот смотрите, получается, современные алхимики в 71-м году, современные алхимики от денег, в 71-м году нашли философский камень. Вот если образно так сказать.
Во-первых, они передали доллару, вот отвязав его от золота, передали функции доллару, золото доллару. Алхимики чем занимались, да, алхимики? Они же пытались создать из какого-то куска, преобразовать его в золото. Или же из какого-то предмета извлечь золото. И они были ограничены объемом этого предмета. А тут вдруг, отвязав доллар от золота, и передав ему функции золота, они начали создавать золото в любом нужном им объеме. Золото, вы понимаете.
То есть они еще круче оказались.
Да, что значит круче? Они оказались не алхимиками, а волшебниками. Понимаете, вы создаете золото, то есть нематериальное, причем набирая на компьютере, в любом нужном вам объеме, в любую сумму. И при этом еще имеете возможность транспортировать его в любой конец света нажатием кнопки на мыши.
Да, очень просто. И вот смотрите, мы сейчас вот плавно подошли к глобальной роли хозяев денег. То есть в чем их роль? Хозяев мировой финансовой системы.
Ну, их суть, какая их цель, их да? стратегическая цель и задача.
Да, да.
Ну, знаете как, вообще-то тема – это отдельного разговора, но сейчас давайте хотя бы вводную часть ее освоим.
Да, коротко, вот так вот, коротко. Тезисно, если можно.
Дело в том, что судя по тому, как они действуют, что они делают, да, наблюдая за их действиями, у них цель, значит, они уже доминирующая в мире сила, да, но их цель совершенно покорить человечество и подчинить его абсолютно. Но они, видя, цели они давно поставили перед собой и уже много чего делают, остановили развитие человечества, фактически почти остановлено развитие науки, поскольку развитие науки и рост количества населения Земли усложняет им процесс управления. Люди становятся грамотнее, становятся больше, и их покорить и подчинять себе становится сложнее, потому у них задача – дебилизировать человечество, и самое, то есть остановив науку, и остановив количество, значит, рост населения Земли. Вот две главные задачи. Для этого они готовы ликвидировать институт государственности как таковой, создать единое, значит, мировое якобы правительство, чтобы создать абсолютно доминирующее над миром, как у Оруэлла и Хаксли. Да?
Слушайте, вы упомянули этих авторов, и я вот, когда в свое время прочитал эту книгу, мне раньше казалось, ну да, вот это какая-то фантастика и так далее, тяжелые такие серьезные книги. А сейчас я понимаю, ребята эти просто написали план действий, который вот воплощается вот у нас на глазах.
Ну, тебе вопрос, чем, с помощью чего?
О, с помощью чего я хотел спросить?
Оружие же есть, вот оружие главным в реализации вот этих всех планов являются деньги. Чтобы было понятно, да, как бы роль денег, самое главное, для умных людей, для сам, да, для нормальных. Для освоения Вселенной, требуется всего лишь две вещи – время и деньги. Ну, чтобы было понятно, освоение Вселенной и все, что ниже, понимаете? То есть выше всего освоение Вселенной – это самая высокая цель, которую может себе Homo sapiens поставить, мы, как Homo sapiens. Что нужно для освоения Вселенной, в первую очередь? Знание, правильно? Знание на чем базируется? Наука и образование. Создание современной системы образования и науки, способные начать освоение Вселенной, это дорогое удовольствие. Согласны?
Абсолютно согласен.
Очень. Да. Следовательно, чтобы их создать, знание, систему образования и науку, тоже нужны деньги. То есть для всего. Деньги становятся как бы лошадью, стоящей впереди телеги всего. Если даже нужно не только для открытия, покорения Вселенной, даже пивной ларек открыть, требуется уже денег. Без денег даже пивную лавку не откроете.
Да.
То есть уже роль понятна, да, их вы спросили, какова политическая роль? Это источник энергии, экономической энергии, необходимой для мотивирования деятельности людей, индивидуумов, и для экономического взаимодействия людей, в результате которых возникает развитие. То есть они взаимодействуя, создают экономическую прибыль, которая увеличивает экономический пирог населения, вообще человечества. То есть это и есть развитие таким образом. При этом деньги всегда опережающую роль играют. Если деньги становятся дефицитом, взаимодействие людей нет, сокращается взаимодействие людей, соответственно, сокращается и развитие как таковое.
Ну, кстати,
в отсутствии денег нет необходимости во взаимодействии людей, в результате которых и образуется добавленная стоимость и развитие.
Вы сказали о дефиците денег, но в данном-то случае…
Давайте подчеркнем.
Да, да, да.
Это источник энергии. И пока мы в России не поймем, не будем относиться к деньгам как к источнику энергии, а только как к купилкам, мы не будем иметь финансовой системы, и не будет и национального инвестиционного капитала. Что такое инвестиционный капитал? Это концентрированные деньги, концентрированная энергия, созидательная.
Вот смотрите, вы уже упомянули о России. Вот меня почему-то больше России всего беспокоит. Вот такое складывается впечатление, что Россия где-то плетется в хвосте и абсолютно отсталая в плане развития финансовой системы. И почему-то мы всегда, вот я еще помню то время, когда мы все в УЕ, помните вот это, цены были?
Начало,
УЕ, УЕ, УЕ. Сейчас просто от этого стыда немножко отошли, но суть-то осталась вся прежней, да? Практически все привязано к доллару в России. Вот. И в России какое-то бесправное положение в мировой финансовой системе, на мой взгляд.
Вы помните?
Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
2 года назад 300 миллиардов российских рублей было как бы заморожено. А по сути конфисковано.
Ну, да, так.
300 миллиардов рублей. Долларов, простите, не рублей. Конфисковали. Причем, как у грудничка, соску пустышку забрали. Возможно. Почему так легко произошло? А потому что Россия встроена в мировую финансовую систему абсолютно на бесправных условиях. Я же только что перед этим говорил, что могущество мировой финансовой олигархии, создающей доллары, заключается в том, что она монопольно контролирует мировую финансовую систему и определяет монопольно ее правила функционирования, причем в процессе игры может менять правила функционирования как угодно. То есть, когда вы имеете право сказать, нет, сейчас не играем не в футбол, а вот сейчас будем играть в волейбол, я могу и руками играть, а вы только ногами. Ну, вы понимаете, да?
Ну, так России-то вообще, по-моему, ничем
так
нельзя
вот
играть.
Это не самое страшное, то, что происходит. Дело в том, что процесс эмиссии доллара осуществлялся только через покупку валюты. Доллара в основном. То есть, эмиссия рубля. Что вы при этом происходит? Мы сейчас слишком глубоко зашли. Дело в том, что сейчас мы вынуждены сказать о том, о эмиссионном доходе.
Ну, давайте, да,
дело
откатимся.
В том, что если мы говорим фиатные деньги, да, они при эмиссии фиатных денег образуется эмиссионный доход. Вот вы человек, имеющий отношение к производству, к промышленности, там, к экономике непосредственно. Давайте с вами один момент рассмотрим, пример. Центробанк заказывает наличные, не будем о безналичных говорить, давайте, там надо включать воображение, это сложнее. Давайте о безналичных деньгах поговорим, о наличных вернее. Центробанк создает наличные деньги, заказывает в госзнаки. Вот он заказал 2 миллиарда условных, 10 миллиардов рублей. Из них 5 миллиардов тысячными купюрами и 5 миллиардов пятитысячными. Госзнаки это печатали 6 палетов. 5 палетов тысячных и 1 палет пятитысячных, там миллиард. Спустили на склад. Как должны на складе на производстве оформить эту?
По товарно-транспортной накладной или по накладной? Одна сторона подписывает, другая принимающая принимает. И мы эту палету спокойно кладем у себя в подвале на складе.
Но как вы оформить же должны? Количество банкнот вы пишете или же что?
Ну, я думаю...
Товар-то необычный.
Да.
Это же не ботинки, это уже если вы там, скажем, выпустили 2000 пар ботинок, вы говорите, такого-то артикула, 1000 красных, там, 3000 синих, и опустили.
Вы меня поставили в тупик. Мне хочется ответить, будем считать в палетах, в килограммах, а можно посчитать, вот, что это 10 миллиардов
это
рублей.
Складе, и причем это на складе госзнака только.
Да.
Но хорошо, на складе госзнака посчитали как палеты или как банкноты, но потом привезли на денежный самый склад в Центробанка. А там как оформлять?
Чувствую себя школьником, ответьте мне сами на этот вопрос.
Это уже деньги. Деньги-то считаются только как сумма. Центробанки должны же оформить как сумма некая, правильно?
Да, да.
Что это за сумма? Откуда взялась? Не было ее вообще. И тут вдруг появилось условных там 10 миллиардов наличных. Это же есть эмиссионный доход. В чем заключается роль эмиссионного дохода? Что это такое? Это доход, прежде всего, из ничего. Фактически затрат на создание вот этих наличных там мизер. Ну, дай бог, если затратили там 0,5% от их стоимости. Даже какой 0,5%? А представляете, та же самая сумма, но она безналичная. Просто на компьютере набирают. Вот расходов же вообще никаких, а доход-то появился в денежном выражении.
Анатолий Александрович, давайте-ка вот тут вот более понятно, чтобы мне было. Ну хорошо, вот мы привезли в склад Центробанка, положили. Ну ведь в этот момент у нас эмиссионный доход не образовался. Ну хорошо, мы напечатали сколько угодно, чего угодно, да, а наши контрагенты не принимают эти вот, допустим, денежные знаки. Они говорят, да нет, нам это не нравится.
Подождите, кто вот, а кто наши контрагенты?
Ну, давайте…
Государство, которое обязано принимать рубли, нравится им.
Вот нет, опять же, смотрите…
Или же граждане России.
Граждане России.
Они, которые обязаны пользоваться внутри России.
Вот именно та точка перехода… Когда возникает эмиссионный момент? Не тогда же, когда мы в палете поставили на склад вот эту кучу денег бумажных.
Он возникает тогда, когда их как цифра занесли первые структуры, которые их оформляют как деньги.
Их приняла как деньги.
Они приняли функции денег.
Вот.
Функции денег они обрели… Нет, функции денег они обрели, находясь в Центробанке, когда их записали.
Вот. Привезли 6
палетов привезли туда, в Центробанк, а привезли 10 миллиардов рублей. Да?
В этот момент привезли. Возник эмиссионный доход.
Возник эмиссионный доход. Но поскольку он лежать в Центробанке не будет, а его же Центробанк, он создатель денег, правильно?
Да.
Он кому-то дает. Эмиссионный доход уходит в пользу того, с кем эмитент денег осуществляет первую транзакцию.
То есть, грубо
теперь
говоря…
Теперь смотрите, одну секунду. Самое главное, первая транзакция рубля какая? Вот этих. Поскольку рубль создается только через покупку валюты, Куда уходит эмиссионный доход? В пользу эмитентов доллара. То есть того, Центробанк принимает эту валюту в качестве якобы резерва валюты. Вопрос теперь возникает. А с 2002 года нам запрещено пользоваться долларом. Куда доллар не выполняет уже в России функции резервной валюты? Вопрос, как создается сегодня рубль тогда?
А? Для меня это до сих пор загадка.
Кто сегодня или что выполняет функцию резерва? Тут начали говорить про юань что-то, но потом замолчали, потому что юани уже почему-таки... Количество юаней стало такое, что их, значит, уже даже китайские банки не принимают. Но и тут же замолчали о принципе эмиссии рубля. Сегодня уже никто не знает, кроме там работающего Центробанка, ни депутаты, как именно осуществляется эмиссия рублевой массы.
Но я тоже этой информации нигде не нашел.
А теперь другой вопрос. Но эмиссионный-то доход уходит куда-то? Вопрос. Да. Начало правительство сдавать облигации. Функции под обеспечение этих облигаций, да, деньги эмитировать можно. Но суммарный объем этих облигаций почему-то не соответствует, да, суммарному объему объявленных денежной массы в России. Разночтение какое-то возникает с одной стороны. Но давайте еще вернемся к другому. Как это сегодня несколько ситуаций, на мой взгляд, изменилась, но пока трудно сказать, как она вообще осуществляется, сама эмиссия там и процессы. Но раньше-то что происходило? Эти эмиссионный доход. Мы получали доллары, покупал самые доллары и складировал в виде... значит, кубышка национальный, как фонд национального благосостояния. Фонд национального благосостояния, насколько я помню, доходил почти до 150 миллиардов долларов. Почти там не хватает, насколько я помню. Что такое зарезервированные 150 миллиардов долларов? На эту, это в цифры. На эту сумму мы же их... Не просто так нам и прислали. Мы же на эту сумму им уже отдали товарной массы.
Да.
Да?
Да, абсолютно правильно.
Вопрос. Сколько времени они затратили на то, чтобы прислать нам, написать, нарисовать или написать 150 миллиардов долларов?
Я думаю, минут 5.
Ну, это все одна сумма. Ну, это же сумма была.
Ну, собрать их неделю.
Ну, пускай
наверное.
Целый день или два дня сидели и писали, суммировали это. Вопрос. Сколько миллиардов трудодней было затрачено на то, чтобы создать товарную массу, в обмен на которую мы получили эти цифры?
Ну, это невозможно посчитать. Это работа
возможно.
Людей всех, всей страны.
А почему людей? Нет, это...
Или
очень легко, да это несложно посчитать. У нас существует институт ЦЭМИ, Центр экономической, математической Центральный экономико-математический институт. Да? На это самое, как это, ну, там, где много научно-исследовательских институтов, недалеко от Идиона. Чуть выше.
Это я затрудняюсь.
Я знаю, где он находится, я знаю даже руководителя, очень разумный товарищ Бахтизин Альберт Рауфович, руководитель этого института. Вот, наверное, им надо посчитать, просто с учетом того, какова продолжительность жизни, средняя продолжительность россиян, плюс средняя производительность труда россиян, суммировав все это, можно легко вычислить количество, ведь трудодни – это не только время работы, это еще время жизни же, да? А если их суммировать, это время трудодней, оно же можно вычислить с учетом средней продолжительности жизни и количество времени, которое составляет общее количество жизней людей, сколько жизней вы заплатили людей за то, чтобы получить вот эти 150 миллиардов долларов.
Ну, этого никто еще не посчитал.
Десятки миллиардов, то есть трудодней, но сотни тысяч жизней. Это за один год.
Понимаете? Ну, да, как-то.
Эмиссия, то есть в 2022 году профицит внешней торговли России составил 20 миллиардов долларов. Профицит. То есть неотоваренных долларов, из которых они 300 миллиардов потом заморозили. Это даже речь идет не только о кубышке, о национальной этой самой. Где у нас говорят, там, кубышка нам нужна. А нахрена нам эта кубышка вообще нужна? Сегодня этот доллар не работает, не выполняет функцию, да? Нет, тогда зачем она нам нужна была вообще?
Понимаете, с учетом того, что сейчас в России практически ничего не производится своего, за эти доллары товары народного потребления, какие-то станки пытаются купить, что-то еще.
Нет, вот. Одно дело пытаются купить, вот. То есть это профицит.
Да?
Замороженные доллары, а товар уже отдан. А замороженные доллары, цифры замороженные. Даже если они нам, скажем так, мы через неделю только отоварим эти деньги, мы все равно их на целую неделю
прокредитуем.
Прокредитовали. А 300 миллиардов долларов на неделю – это какова стоимость? С учетом стоимости денег в России сегодня, составляющей даже на уровне ключевой ставки Центробанка 21% в год годовых. Представляете, сколько?
Да, приличные
деньги. То есть, все это мы должны сделать вывод. Все это, причина всего вот этого, да, является. Мы, по большому счету, являемся эксплуатируемой страной. Причиной вот такой эксплуатации с помощью финансовых технологий является наша абсолютная финансовая безграмотность. Ну, как это? На официальном уровне. Вот то, о чем я вам говорю сейчас, на официальной науке нет. Наша официальная наука базируется, экономическая, не только финансовая, базируется на ложных дефинициях, понятиях, внедренных в нашу экономическую науку, именно вот хозяевами вот этой мировой финансовой системы. Но сказать, что у нас вообще всегда никогда не было этих знаний, нельзя. Потому что во времена Сталина, с 1938 года, когда была создана качественно советская денежно-финансовая система, она была суперэффективной.
И это... А вот знаете, вот вы сейчас немного в историю ушли, а вот я хотел вам задать вопрос. Ведь не только со времен Сталина эти вопросы. Вот Шарапов, например, да, экономист знаменитый 19 века, Нечволодов.
Финансист.
Да, финансист Нечволодов. Тоже эти все темы поднимал, и вот они интересные и острые.
А как поднимали? Как они эту тему поднимали?
Ну, давайте так.
Например, Шарапов говорил, что ни в России, ни в мире не существует правильной науки о финансах.
Да, абсолютно правильно.
Да. В России действительно не существовало, но не факт, что в мире не существовало. Понимаете?
Это другой вопрос.
В результате, например, тот же Исаак Ньютон, который... вторую всю половину своей жизни возглавлял монетный двор Англии, полжизни величайший ученый всех времен занимался, но сегодня нет ни одной строчки в доступной мире о том, о его этой роде, описанной им по этой теме. Куда-то девались, да?
Я тоже
уже не мог не писать ничего про это.
Да, я тоже пытался найти в свое время. А хоть что-то по поводу трудов Исаака Ньютона ничего не нашел. И у меня, знаете, сложилось впечатление такое, что там какой-то гриф совершенно секретно, видимо, наложен, да? Но мы понимаем, а вот эти труды, они же результатом этих трудов Ньютона. Вот появилось то, что какой-то взрывной рост экономики маленького островного государства. Взрывной рост.
Потому
и
что
полная гегемония, и потом империя.
В результате, значит, осуществленной им реформы, в результате которых ему удалось увеличить кратно объем денежной массы в Англии, и в результате возник эмиссионный, то есть не только эмиссионный доход увеличился, соответственно, и возник инвестиционный капитал, которого до этой самой реформы не было. Был торговый капитал немножко, деньги были в дефиците. И был, значит, завороционный капитал, наверное. Больше других капиталов быть не могло. Ростовщический еще какой-то. Ну, представляете, да, цена денег какая. А тут появилось, увеличилось количество денег, причем не только денег самых дорогих, золотых, но и мелких денег, которыми могли пользоваться внизу, даже Любин мог пользоваться, производя мелкие продукции, у них появилась возможность обмениваться. Значит, появление мелких денег стимулировало экономическую активность населения, бедного населения Англии. В комплексе они дали вот это взрывной рост английской экономики, где возникла потом индустриальная экономика. Ну, она вот перед этим еще возникла, паровой двигатель же, да, придумали. Но паровой двигатель создавали в мире только в единичном экземпляре, какие-то единичные, как их называли,
ремесленники.
Ремесленники, да, вот слово вылетело с головы. А тут у них появился капитал инвестиционный, позволивший создать заводы по производству паровых двигателей.
Ну, индустриальное производство.
И в результате возникло рост физической мощи человечества, позволивший создать индустриальную экономику. Индустриальная экономика возникла, позволила создавать уже капиталы промышленные. В результате возникновения промышленного капитала возник капитализм. То есть вот цепочка вся, как она
движется. Ну, давайте все же вернемся.
Мы сейчас об этом я уже говорил с Богатым на эту тему, да?
Ну, это повторяться... очень интересная тема. Она, понимаете, она генезис раскрывает, откуда все это вдруг взялось. Ни с того, ни с сего, из воздуха. Вот, может быть, тогда вот этот алхимики вот эти от финансов нашли.
Ну, это свидетельство того, роли денег как таковых, как созидательного инструмента, как творческого инструмента, как энергии созидательной.
Ну вот, наверное, в это время как раз вот и появилось именно, вот можно характеризовать как энергия денег. Вот то, что вот это, кстати, вы ведь ввели термин этот, энергия денег.
Да.
Вот это ваш термин.
Прямо. Очень важный, да, понимание. Энергия не денег. Сам термин, а понимание того, что деньги – это источник какой-то неведомой пока нам энергии.
Просто термин этот очень хорош, он образный.
Да.
Понимаете, он образный художественный термин. И он сразу как бы раскрывает суть. А давайте все же вернемся к Шарапову. Вот.
Да, Шарапов, он же говорил, не существует, говорит, в мире этих знаний. Он просто не знал о том, о реформе, скорее всего, осуществленной Исааком Ньютоном, литературы-то поэт.
Ну, смотрите, он же подходил к пониманию.
Почти приблизился.
Да, он приблизился к пониманию денег. Вот, которые...
пониманию того, что деньги бывают разные, природы денег и степень эффективности денег разная. И он начал задаваться вопросом, а в чем зависит степень эффективности денег от их природы? Да? Начал понимать, что эффективность денег зависит от их себестоимости. Чем дешевле денег, тем их созидательная энергия, больше содержит созидательной энергии. То есть бумажные деньги, он же предлагал делать бумажные деньги. Но бумажные деньги, значит, привязанные к золоту, это одно, да, значит, ограничен в возможностях эмиссии. Вы нам с вами, вы не представляете, если мы собираемся с вами раскрыть вот эту тему, какое количество, какой объем информации предстоит раскрыть. Это огромная лакуна, да, такая, которой в России нет. Объем этой информации просто колоссальный. И дай бог, если мы с вами хотя бы в десяток и полтора таких передач уложимся. Потому что мы с вами, да, вот составляя план, там сколько, около полсотни тем только открылись. Причем каждый из этих тем можно по ней писать не одну книгу даже. Из этих книг.
Да, я когда вот читал вот этот план, мы обсуждали его с вами, да, мне вот, я помните, вам сказал. Да это на 1000 страниц книжка.
Это для того, чтобы открыть верхушку айсберга.
Да, да, да. Вот. Ну, давайте, мы сейчас ушли немножко в сторону, я бы все равно хотел…
Ну, наши ушли в сторону, но да. Мы закончить мы должны вообще… Для чего мы с вами затеяли этот разговор? Для того, чтобы понимание в России возникло, понимание того, что нужно создавать науку о деньгах. И пересмотреть вообще понятие экономика тоже, и экспорт, что можно экспортировать, как экспортировать, есть ли смысл вообще экспортировать какие-то продукты или нету и так далее. А для этого необходимо создавать настоящий научно-исследовательский институт денег как минимум.
Полностью согласен. Я помню, я все детство, свою юность и уже, ну так, выписывал журнал «Знание и сила». Великолепный был журнал, помните, да?
Помню.
Вот, вот этот вот сам заголовок «Знание, сила», лозунг, да? Вот что касается понимания финансов и денег, ну, тут вот лучше ты не скажешь. Знание – сила. Да. Вот именно сила, энергия. Вот. Так вот, я все же хотел вернуться к опыту России. Да? Вот мы поговорили вскользь о Шарапове и начали уже говорить о сталинской экономике и о финансовой политике. Да? Вот мне кажется, этот опыт бесценен и интересен. Там же трехконтурная система практически была денежного обращения. Да?
Технический уровень, да.
Да, технический
там
уровень.
Даже не двухконтурная, вот. Потом ее трехконтурная сделали.
Вот, трехконтурная,
да. Она появилась, значит, потребительский уровень денег наличных,
наличные
безналичный инвестиционный комплекс. И третий уровень – это обслуживание, деньги, обслуживающие внешнюю торговлю стран СЭФ. То есть трех. Но и сегодня тоже существует как минимум две задачи, которые для цели. Россия должна создать себе суверенную денежную систему, суверенные деньги, но уходя от доллара, необходимо создать и наднациональную валюту. Но это уже задача не одной России, а уже как минимум задача стран БРИКС. На сегодняшний день конкретного предложения, как это создавать, официально официальном уровне не рассматриваются. Ну, какие-то вот варианты пытаются найти, но все они подобны поиску или же созданию партизанских путей и по троп в условиях оккупации.
Вы знаете, вот последний саммит БРИКС, там же все ждали, что что-то будет по поводу валюты БРИКС и так далее, и так далее.
Разговоров много, но пока конкретики много, никакой.
А по факту вышли ребята и сказали, не, мы пока не будем ничего делать, да? Вот так же произошло.
А потому что конкретного ничего никто не предлагает.
Да, да, да.
Это
да,
раз.
Да.
Ну, сложность в чем еще заключается? Договориться на межгосударственном уровне крайне сложно.
Но они не смогли, наверное, просто даже.
Там согласовывать нужно массу, значит, факторов, массу и этих самых вот вопросов. Ну, например, такой вопрос, как... Как распределять эмиссионные квоты? Представляете, идеи, Китай, такие конкурирующие страны, принцип, это же надо, тысячи параметров можно рассматривать, говорит, а я и на это должен получить квоту, я и на это. То есть это до согласования создания единой валюты может уйти десятилетие, еще не факт, что ее создадут. На одни согласования уйдут десятилетия.
Ну, хорошо. Да, давайте все равно к России, потому что почему-то я родился в этой стране, и судьба этой страны меня больше интересует, чем всего остального. Так все же, вот, финансовая независимость России. Вот как это обеспечить? Вот как к этому прийти? Понятно, что это нечто такое, вот сейчас вот нам кажется крайне сложная штука, но все же давайте об этом поговорим. Ну, как нам обеспечить финансовую независимость России?
В первую очередь уйти от, скажем так, обеспечения от ложного навязанного понимания того, что рубль должен быть обеспечен валютой. Ну, да не должен быть, рубль должен быть обеспечен национальными богатствами и плюс национальными проектами. Что такое время? Чем обеспечен сам доллар на сегодняшний день? У него же тоже должно быть обеспечение какое-то. Значит, обеспечением фиатного доллара является товарная масса всего мира, обслуживаемая им. Основной объем этой товарной массы не физический. Основной суммарный объем этой товарной массы – это деривативы, оборачивающиеся на фондовых рынках.
Вот.
То есть нематериальные активы. Но в российской экономической науке понятия нематериальные активы до сих пор нет вообще. Слушай. Скажу больше. Если у них там, вы посмотрите, да, самые ценные, самые капитализированные, самые дорогие оцененные компании – Google, Amazon, там, Apple – что у них же нет ничего физического. В основном нематериальные активы.
То есть, вот понимаете, смотрите, как? Через формирование нематериальных активов Это тоже путь для России некий.
Закончу эту мысль.
Да, да.
Наша же банковская система, да, банковская система, нематериальные активы как залог не принимают. А у них основная объема экономики базируется на нематериальных активах. У нас этого понятия вообще в экономической науке нет.
Слушайте, а вы знаете, что я хотел вас попросить? Вот пример очень яркий такой, на мой взгляд, карликовое государство Япония. Ну что оно там? Вот. А у них вот эти нематериальные
активы... Вы с привязкой к нематериальным активам, да, назвали ее очень... Дело в том, что именно в Японии в 70-х годах был реализован пилотный проект создания капиталов на основе нематериальных активов. Но это не значит, что японцы сами придумали. Я считаю, что мировая финансовая мафия реализовывала в Японии этот проект. Суммарный объем созданных за это время в Японии капиталов на основе нематериальных активов и их надутие стоимости в фондовом рынке, под обеспечение которого, для обслуживания которого потребовалась денежная масса, составила 48% денежной массы от всего мирового. Представляете, да?
Да.
Японскую экономику, вот экономическое чудо создали не Дзейбацу, Кейрацу, там какие наши экономики называют, а вот эта денежная масса, которая возникла на основе нематериальных активов. Ну, потом, значит, весь мир, все думали, что все, Япония скупит весь мир. Но хозяева системы два договора. Вызвали Японию, заставили подписать два соглашения. Луврское соглашение и договор Пласа, которыми спеленали Японию. Она с тех пор, это 87-89 год, с тех пор Япония не имеет права развиваться быстрее, больше, чем в 2% в год. Темпы развития не должны превышать.
То есть, другими словами,
наши... То есть, еще закончу. Но эту технологию, остановив Японию, они перенесли на США. Подник интернет. Они тут же создали еще глобальный интернет-трейдинг, на котором начали котироваться, создали биржу NASDAQ, на которой котируются только нематериальные компании, основную стоимость активов, которые составляют нематериальные активы. Потом создали глобальный интернет-трейдинг, они площадка одна. И они сами уже на базе США увеличили кратно свои капиталы, объем, только в течение 90-х годов.
Ну, то есть, опыт Японии всем понравился, и решили его реализовать на уже каких-то площадках.
Нет, ну, не всем понравился, а понравился тем, кто понимали, что это такое, что под это можно создавать денежную... Мировая финансовая олигархия, да. Под это можно создавать денежную массу в любом объеме требуемом, позволяющий осуществлять финансовую экспансию и через финансовую экспансию экономическую и захватывать мир.
Вернемся к России. А вот ведь этот опыт надо нам здесь внедрять, чтобы обеспечить финансовую независимость.
Ну, надо же внедрять, но сперва надо понять его, как формализовать надо же все это. Для этого должны уже институты.
Ну, по вашему мнению, ну, первый шаг какой должен быть?
Это создание, первый шаг создать? Научную базу. Это объем знаний колоссальный, которых нету вообще. Мы сегодня, вот главное оружие в мире – деньги, да? А наш рубль подобен луку и стрелам.
Вы знаете, вот в этой связи вот такой извечный спорт, кто победит, булат или золото, сейчас он уже не работает, да? Раньше был однозначный ответ – булат всегда побеждает золото.
Потому что
а сейчас как-то все вывернуто наизнанку.
Физическое получается. Золото, да. А сейчас, извините, деньги создают, то деньги были физическими. А сейчас деньги создают волшебники в любом объеме.
Да, сейчас.
То
да.
есть нужно понимать, что у них они находятся в роли волшебников по сравнению с нами.
Хорошо, ладно, давайте все равно вот вернемся. Ну вот создали институт, который ну, дал какие-то предложения, да, сформировал национальное понимание, как куда идти, что делать и как двигаться. Вот дальше-то что?
Да это уже политический уровень, да, вообще. Ну, знаете как, давайте вот этот вопрос мы должны, наверное, были задать не сегодня, а в конце нашей передачи, когда мы разъясним все нюансы, там же нюансы в море.
Да.
Вот когда мы разъясним, будет понимание того, вообще, где мы находимся, кто мы есть, а вообще-то мы папуасия финансовая. И вот когда придет полное осознание того, кто мы есть, есть у нас и какие у нас вообще возможности, а они не ограничены, безграничны. Такими возможностями, да, физическими и так далее, материальными, с какими обладает Россия, даже близко ни одна страна не обладает. Дефицит только в уровне знаниях.
Да, слушая современных экономистов, я тут, знаете, слушал недавно очень интересное интервью Заботкина и
Рыбакова,
да.
Вот вы знаете, вот это вот... очень стоит разобрать отдельно.
Да, давайте.
Там
вот
такая
это...
пурга идет со давайте стороны посетим. Заботкина. Да. Вот каждый поминутно можно разбирать.
Ну, я бы немножко в терминах там пурга, не пурга, просто тут, мне кажется, я вот слушал, да, и вот на все его, хотя я не экономист по образованию, да, я инженер, вот по своему базовому образованию, и даже я вот как бы в силу своего понимания слушал и удивлялся. Ну давайте, ладно, это интервью.
Там логики нет даже.
Это интервью мы как-нибудь оставим на потом. Спасибо, конечно.
Ну, вывод какой-то вы из этого, слушая его, сделали же.
Да я что-то ни одному слову не поверил. Вот мой вывод.
Не, ну не поверил, или вы видели, что там логики нет. Здоровой логики.
Логики-то, конечно, нету, да. Но единственное, непонятно для меня, что действительно человек, вот, ну, довольно высокого ранга чиновник, вот что можно сказать. Но я не на один слой.
А эти люди не глупцы.
Да, конечно, не.
А то, что они делают Центробанк на сегодняшний день, это сознательное убийство национальной экономики России.
Да и вот и последнее интервью, вот в брифинге после повышения ключевой ставки, там Центробанк брифинги проводит, да, руководитель нашего Центробанка, тоже столько у меня вопросов осталось.
Кстати, она вчера солировала в Думе, надо послушать, что она там наговорила.
Слушайте, я посмотрел его, да, но тоже впечатление у меня, как сказать, неоднозначное крайне.
Не, ну, у нас, значит, надо конкретизировать. Вот это, то, что она сказала, вот такое, оно зеленое, говорит она, на самом деле оно красное.
Ну, там подмена понятий идет и идет. Там подмена понятий одно за другим. Там, кстати говоря, после этого выступления Зюганов выступал. Я вот вообще вот рекомендую. Вы смотрели это выступление, нет?
Нет.
Слушайте, рекомендую послушать. Прямо вот он в суть вещей. Как бы ни критиковали Зюганова, как бы ни критиковали коммунистическую партию, но там просто идет какой-то поток дискриминации коммунистов, да? А вот реально, вот то, что вот Зюганов вчера говорил, ну и вообще они всю политику там проводят, в меньшинстве причем. Вот. Ну, вот он говорил понятно мне. Почему-то я все понял, что он говорил, как он говорил, что он критиковал. То, что говорила Эльвира Сахипзадовна, я ничего не понял.
Все вывернуто.
Все вывернуто наизнанку. Ну, ладно, может быть, тут. Надо мне остановиться вот на этом. Давайте все же вот смотрите. Мы с вами сегодня набросали какую-то просто такую канву небольшую, то, о чем можно поговорить, о той проблематике, которая вообще нас ждет всех, да? Решения которых мы бы хотели получить. То есть в итоге мы все патриоты нашей Родины и хотим видеть счастливую, независимую, сильную, мощную Россию. Вот.
Мы хотя бы исходим из того, что мы сейчас находимся в состоянии войны, причем не Украины, а с хозяевами Запада, и победить в войне в условиях подконтрольности твоей финансовой системы хозяевам Запада невозможно в принципе. Хотя бы исходя из этого мы должны начать говорить. Я не исключаю, что с удовольствием бы высшая власть поставила бы задачу о том, что и как делать для того, чтобы обрести финансовый суверенитет, являющийся необходимым условием обретения политического суверенитета. Но дело в том, что для того, чтобы поставить такую задачу, нужно понимать суть вообще проблемы, понимать, как сформулировать эту задачу, знать, кому ее поставить, понимая, что эти люди могут способны решить эту задачу. Я, например, в системе власти таких людей не вижу.
Ну, я думаю, сейчас...
Способных вот, решить задачу. Вот,
я так думаю, знаете что? Любые кризисные ситуации, любой кризис, он обостряет проблемы, и он выносит каких-то новых людей, не знаю, новые идеи на поверхность. И потом под воздействием вот этих обстоятельств негативных приходит решение проблемы.
Может, будем надеяться, что задачу правильную поставят.
Я вот так вот думаю, да. Тем более, что...
Но наша с вами задача сегодня – донести до верха ее необходимость постановки такой задачи.
Тем более, что вот президент на Валдайском форуме, вот недавно буквально да, выступление было в финале, такую обнадеживающую вещь сказал-то. Помните, да?
Мне сам более всего понравилось словосочетание «эффективность национальной экономики», которая никогда в российской научно-экономической науке не существовала. Это уже дает надежду на то, что эффективность, не обладая финансовым суверенитетом национальной экономики, обеспечить невозможно в принципе.
Ну да, вот сейчас президент дал надежду о смене экономического курса экономического курса. То есть можно надеяться, что наконец-то вот это вот, вот эти вот все вот лихолетия, которые наступило, вот 3 года специальной военной операции, оно подстегнуло наших политиков задуматься.
Что, наверное, когда в шоколаде были, тогда зачем было думать о чем-то таком,
наверное,
когда и так все в шоколаде.
Надо что-то нам менять, и надо нам, наверное, выходить на какие-то новые, ставить новые задачи, решать их, чтобы наша страна была независимая, сильная,
могучая. Наша с вами задача – докричаться, чтобы поставили необходимую хотя бы задачу о необходимости изменить.
Да. Давайте, знаете что теперь? Хорошо. Вот, наверное, сейчас надо анонсировать. Мы хотели с вами вот еще раз встречаться и встречаться. И вот мы тут с вами поговорили сегодня, ну так, поверхностно, что ли, о чем болит. Эмоциональный такой разговор у нас с вами получился сегодня. А анонсировать передачу уже более глубоко погружаться в конкретные проблемы. Потому что ведь это целый комплекс проблем, понимаете, и задач, которые нужно разобрать, понять. Вот. Это финансовая независимость, это здорово. Но чтобы она была, нужно, вот вы сегодня сказали, давайте для начала институт создадим, да, и разберемся вообще, что такое, куда нам идти, какие, что нам делать, как быть. Вот. Ну вот таких вот задач, их, наверное, сотни, о них говорить надо, да?
Так
вот
у нас с вами расписано, почти полсотни уже расписали.
И вот в следующих...
это только верхушка айсберга.
Да, и в следующих передачах мы более глубоко и предметно просто погрузимся.
По отдельным предметам, не глобально, а хотя бы вот это, например, роль фондового рынка, условно.
Да, да, абсолютно.
Что такое и самое там... эмиссионный доход отдельно, да?
Согласен, да.
Что такое там, открываем любую страницу, раскрыть функции и роль иностранного инвестиционного капитала, иностранный и национальный – это принципиально разные роли у них. Так, раскрыть условия обеспечения возможности создания в стране финансового изобилия – это вопрос, да?
Да.
Раскрыть метод создания денег с помощью беспоставочных фьючерсов и других деривативов.
Анатолий Асланович, смотрите, давайте так. Я думаю, что вот на этой площадке, точка сборки, да, мы с вами еще вот буквально не будем в долгий ящик откладывать, будем встречаться и более глубоко разбирать каждую проблему. Вот мне вот важно ваше понимание, как человека, который, наверное, наиболее глубоко погружен в проблему денег в России, да, наверное, не только в России. Вот, вот мне вот хотелось бы, я прямо благодарен судьбе, что он... У меня есть возможность вас поспрашивать, попытать задать вопросы, которые меня мучают.
Но нам с вами еще предстоит, знаете, сколько еще накопать? Там бездонная тема. Нам еще, и не только то, что я еще успел накопать, там еще больше еще того, что выкопать предстоит. Финансовые технологии. Мы же страна, эксплуатируемая с помощью сложных, латентно действующих финансовых технологий, непонятных нашему научно-экспертному и политическому сообществу. Официальному научно-экспертному.
Да. Ну, давайте тогда...
На этом закончим.
Да, заканчивать. Дорогие друзья, вы были на канале «Точка сборки». Спасибо. Смотрите нас.
Да, спасибо всем, кому хватило терпения дослушать нас до конца.
До свидания.
До свидания.